ez az első épület, ami még, amikor Norilskot felfedezték, ezt az épületet csináltak. Oda, ez valamikor 30...
De ezt Feri bácsi akkor nem látta.
Ezt az épületet én nem láttam, csak én innen tudtam meg most. Az, a másikon azon dolgoztam. Most itt van két biliárterem itt fönt. Egyiken is a vasat. Most a baloldali biliárteremen ezen dolgoztam. Ezt padlóztuk le, ezt a biliártermet itt fönt.
18 éves lettem, pontosan a születésnapomon, szeptember 24-én. Akkor kapogtak az ajtón este 3:40-kor. Apám kinyitotta, és mondták, hogy engem keresnek. Igen, az én lányom, mondta, de miért? Hát elvisszük, azt mondja, egy kicsit szembesítésre, engem, szembesítésre.
Ásfalvi Ferenc, Marcin Borbála és más Magyarországról a Norilszki lágerekbe hurcoltak nyomát kutatva, Oroszország leghatalmasabb kormányzóságának fővárosába utazók, a szibériai Krasznojarszkban. Bori nénit emigrálni akaró barátja miatt ítélték 10 év kényszermunkatáborra, Feri bácsit pedig 15 évre azért, mert Levente szolgálatra hívták be. Mindkettőjüket Krasznojarszkon átszállították a sarkörön túli építkezésekre. Alexej Babi, a Memorial civil szervezet munkatársa már vár rám, hogy eligazítson a 2.300.000 négyzetkilométernyi terület szovjet büntetőtáborainak helyszínein.
A grúzilik, видимо, вот прямо здесь хороший берег, баржи подходили прямо к берегу. Вот. Теперь здесь развлекательный ресторан с гостиницей.
Rabszolga munkára idehurcolt embertömegeket, közöttük sok magyart is uszályok fenekébe zsúfolva szállították tovább az innen 2000 kilométerre északra fekvő Norilszkba. Krasznojarszk körül eltűntek a lágerek nyomai, így hiába keresem az elosztó tábort is, amiről Bori nénitől és Feri bácsitól hallottam. Alexej felhívja a figyelmemet a krasznojarszki sziklamászókra, akik a lágerek virágkorában is ellenálltak a szovjet rendszernek. Sokat kivégeztek közülük. Amikor az embereket uszályokba lökték, a Jenyiszej melletti sziklákon szabadságra vágyó emberek kis csoportja gyülekezett titokban. A Memoriál másik munkatársa, Valeri Ivanovics Hosztyenko elhív Krasznojarszk egyedülállóan nagy sziklamászó közösségébe.
Oh. убирайся руками. Ты стала уходить в крышу.
Тихо.
В крышу уходи.
Тихо. Вы меня не дергайте. На веревке-то.
А моей судьбе захотелось на покой. Обещал ей не участвовать в военной игре. А на фуражке на моей серпи молот и звезда. Как это было? Серпи молот и звезда. Лихой фонарь в ожидании мотается. И все идет по плану. Все идет по плану.
Арестовали вам?
Допрашивали. КГБ вызывали, преследовали, с работы увольняли. Много было видов давления на людей. Не только аресты, не только лагеря. Но многие мои друзья были в лагерях и в ссылках. Ну вот оттуда я попал в мемориал. Постепенно.
Где вы работали это время?
Я работал в Академии наук. 32 года.
Какой специальность?
Ну, я математик. Работал программистом. При Хрущеве начали открывать академгородки. Требовалось для военной промышленности, требовались квалифицированные кадры, ученые, которые могли бы решать оборонные задачи, разрабатывать новое оружие, делать атомную бомбу. Но там, где много талантливых, способных людей, там высшее стремление к свободе. Меня взяло КГБ в оборот. Они хотели меня приспособить для... Ну, сделать агентом, так будем говорить. Завербовать, чтобы я в этой среде был... поставщиком информации для них. Но, как оказалось, я не... Для меня это было категорически неприемлемо, несмотря ни на какие преследования. Ну, такая жизнь. А столбы – это отдельно, это не связано. Моя столбистская жизнь, она не связана, но хотя в чем-то может быть и связана, потому что здесь отчаянные люди на столбах существуют. 150 лет, и при любой власти их жандармы преследовали, царские столбистов, типографии здесь были подпольные. Подпольщики здесь собирались на столбах, которые с властью не могли ужиться. На втором столбе написано «Свобода» большими буквами.
Далеко отсюда?
Да нет, вот рядом.
Ну, пойдем туда, какой вопрос, давай.
Да? Ну, хорошо.
A sziklák tövében lévő erdei házacskában felkeressük Valeri Ivanovics régi ismerősét.
Á, привет! Привет, дорогой! Здравствуй!
Здорово! Здорово! Все нормально? Пойдем. Пойдем, потом выключим. Так, ну ладно, пойдем. У нас такой Норильск, знаешь, Норильск есть? Да? На севере. Вот. У меня отец, за то, что у него фамилия Рыков, и звали это отчество Алексеевич, вот, его за это упрятали. Просто за одну фамилию и за одно отчество. Вот. Упрятали его в Норильск. Вот во время войны. И вот и он оттуда пешком шел 2 года.
Кто?
Отец мой. С Норильска. С Норильска шел 2 года пешком. Вот.
Что, от, побег, что ли?
Побег, да. И он 2 года. И он пришел в Красноярск. И здесь жил. После 53-м году его, вот, когда была амнистия.
Амнистия.
А документы давай там рассматривать. Его документы. Его снова туда сидел еще 3 года.
Досиживать.
Досиживать. Дальше его отпустить там, да. А он не отсидел.
Ну да.
И он до 56-го года сидел.
Értesülök arról, hogy 2012. novemberében hatályba lép egy új törvény, amely az Oroszországban működő külföldről is finanszírozott civil szervezetek számára kötelezővé teszi a külföldi ügynökként való nyilvántartásba vételt. Emiatt a kényszer munkatáborokról dokumentumokat gyűjtő, a gulágra hurcoltak emlékét ápoló memoriál szervezet is nehéz helyzetbe került.
Вот мы все эти наши материалы многократно копируем, и когда при первой же возможности, значит, храним географически в другом месте. То есть это и уже в нескольких городах есть копии, обязательно в порядке передаем за границу, чтобы это лежало, значит, в таком месте, которое, в котором эта информация уцелеет при не только каких-то географических катаклизмах, но и при политических, потому что не исключается вполне ситуация, когда, значит, просто придут, это все заберут, допустим, изымут по какому-то наспех состряпанному делу, мало ли что бывает у нас. И уже бывало в Питере такая ситуация, когда пришли и просто изъяли в мемориале все электронные носители. И если мы еще когда-то недавно смеялись, у мемориальцев есть поговорка такая, ну, бывает, что-то потеряется. И еще со времен диссидентства была такая поговорка, ничего, КГБ придет, все найдет. Вот. Ну и мы так шутили до последнего времени, но сейчас действительно может такая ситуация возникнуть, когда придет и найдет. К сожалению, вот, никогда бы мы не думали, когда даже еще в советские времена, что вот настанет время, когда мы начнем серьезно беспокоиться за плоды нашей работы. А им нельзя власть передать демократически никуда. И большевикам нельзя было, и Путину сейчас нельзя. Потому что как только передают, они уже натворили столько, что их будут судить, как минимум. Да? И они в безвыходном положении абсолютно. И насколько, мне когда спрашивают, могут ли быть репрессии в современной России? Да могут быть, конечно, просто в них до нынешнего момента не было необходимости. Вот не было необходимости, скажем, там-то так, как поступать, как, ну, скажем, 37-й год. Все гадают, что такое, почему 37-й год был. Что заставило Сталина, значит, чуть ли не 1 000 000 людей расстрелять по всему СССР, да, за 1 год. У нас только в Красноярске за 1 год 12 тысяч расстреляли, точнее, в Красноярском крае. Из 20 примерно тысяч расстрелянных за все годы советской власти. То есть 2/3 расстрелянных за 1 год были. Значит. И гадают, что такое, ищут причину. Причина-то очень простая была. В 1936 году приняли Конституцию, по которой не было никаких лишенцев, не было людей, лишенных избирательных прав. И все должны были пойти на избирательные участки и голосовать, в том числе, например, раскулаченные крестьяне, которых отобрали имущество, которых загнали, значит, куда-нибудь, Макар телят не гонял, да, у которых половина семьи перемерла уже к тому времени, да, к 37-му году. От голода и, значит, невыносимых условий. И вот эти люди сейчас пойдут голосовать. Что они там наголосуют? Они боялись реально. И 1937 год это была электоральная операция. Вот в духе тех времен. Выкосить всех, кто представляет опасность, кто может не так, не за того проголосовать. остальных напугать. Вот напугали так в 1937 году, что до сих пор, вот теперь, например, нынешней власти совершенно нет необходимости в таких жестких устрашающих акциях. Большинство народу, бюджетники, пошли, проголосовали как надо. Им даже им не надо там никаких там, что за ними воронки приедут, а их можно легко напугать, там, я не знаю, увольнением, премией, лишением или что-нибудь в этом роде, просто намекнуть, что у вас этого не будет. Они пойдут и сделают. То есть люди с того момента, они до сих пор этот страх сидит. И он и поэтому пока репрессий не будет. Вот когда появляются люди без этого страха, которыми нельзя манипулировать по-простому, вот тогда в головах, так сказать, тех, которые сидят и боятся, они тоже боятся потерять это место свое. И у них нет реальной возможности передать это в результате, например, демократических выборов. Но нет, они не могут этого себе позволить. Ни жадности, там ничего, просто уже не могут позволить себе. Это для них опасно реально. И поэтому они ровно в той мере, в какой видится им опасность, они ровно в той мере будут применять репрессии. Если в какой-то момент окажется, что нужно, значит, опять там наводить расстрелы и всякое такое, они ведут. Лагеря надо будет ведут, пока просто не надо. Вот в чем. И поэтому ситуация, она очень схожа. Скажем, мне то, что сейчас происходит, напоминает очень сильно конец 20-х, начало 30-х годов. Вот по многим параметрам. Да, оно. И, скажем, ну, скажем, если бы крестьянину в 28-м году сказали, что через 2 года у тебя вообще все отберут, а тебя загонят на север, и половина твоих детей перемрет, и так далее, он бы не то чтобы засмеялся, но не поверил бы. Потому что был НЭП, крестьяне, сельское хозяйство расцветало просто. То есть вот продовольствие некуда было девать. Это был еще 29-й год. Уже в 32-м году был голод жуткий. И опять-таки, если бы им сказать, а с чего голод-то? Они бы не поверили. Так же, как и нам сейчас, если сказать, что, допустим, там через 2 года там будут, там, допустим, вот это, вот это, вот это. Если мне сказали бы еще, например, 3 года назад, что придется там тебя будут называть иностранным агентом, я бы тоже не поверил. Сейчас закон есть на эту тему. Понимаете? И вот оно все вот так вот шажками-шажками идет. Но идет именно в ту сторону. Я не скажу, что там, скажем, Путин это Сталин, но кишка у него тонка все-таки, он не настолько. Но, тем не менее, так сказать, вектор движения плавно заставляет их скатываться в эту сторону. То есть уже теперь можно сказать, что дело хорошо не кончится.
E vidéket a szovjet időkben a legteljesebb titok uralta. Minden titkos volt, így Norilszkba se lehetett szabadon beutazni. A szovjet rendszer összeomlása után ez az embertelen titkolózás megszűnt, de az elmúlt években Norilszkot ismét zárt zónává minősítették. Kellemetlen, hogy a Jenyiszej alacsony vízállása miatt hajó helyett repülővel kell Norilszkba utaznom. De ennél torokszorítóbb, hogy néhány hétnyi bizonytalanságban kell várnom a különleges engedélyre, hogy bejussak az északi pólushoz közel fekvő városba. Régóta tudom, hogy a Norilszki Múzeum munkatársai gyűjtik az anyagot a Norillágról, ezért egyenesen hozzájuk megyek. Legnagyobb meglepetésemre nem egy hivatásos szakértő fogad, hanem Stanislav Nikolájevics Sztyepanov építőmérnök, aki vállalta azt, hogy a múzeum számára rendezi az általa összegyűjtött anyagot. Stanislav, vagyis Stasz, idehurcolt nagyapja miatt kezdte el a gulág helyszíneinek kutatását, archiválását.
Что все вот эти вот старые лагерные отделения, ненужные и такие, уже ну, как бы потерявшие свое вот это назначение, их уничтожать с лица земли. Это все уничтожали, чтобы не знал народ, не видел ничего. Нету и хорошо. Нет человека, нет проблем. Так нет лагеря, значит и не было. У меня исторических данных, как он попал, не сохранилось. И он никогда не рассказывал об этом. Вообще никогда не рассказывал. Тут... Я отвлекусь и сказать, понятно почему, мы даже и лагеря кончились, и уже Солженицын написал свой знаменитый рассказ «Один день из жизни Ивана Денисовича», вроде как все раскрылось, но вот этот документ, вот этот как подписка совершенно секретно, он не давал права вот людям, нам, законопослушным людям, не давал права ни о чем не говорить. Здесь четко написано, даю настоящую подписку в том, что, что бы ни было, никакие сведения, касающиеся Норильской лагеря и вообще НКВД никому никогда не говорить. Все. И если это мне объявлено, что за нарушение этой подписки я подлежу ответственности в уголовном порядке. То есть в уголовном порядке. Это считалось как предательство Родины. Поэтому люди той старой формации, той за этой того времени очень серьезно относились к этому документу. А поскольку он, этот документ, стоял без времени, то есть нет даты окончания. Наступил год, ты можешь говорить, не наступил, не говори. Поэтому дата окончания не говорилась, это давалось пожизненно, пока только оттаяли люди. Ну, по-видимому, дед-то у меня, он как-то никогда не жаловался, не это, и когда вопросы касались его нахождения в лагере, я так припоминаю, что вопросов этих в семье фактически никто не касался. Потому что знать знали, что был такой момент, спрашивать не спрашивали, потому что он никогда на это не отвечал. То есть он замыкался и не отвечал.
A múzeum kiállító termében egyetlen Noriszba hurcolt honfitársunkról, Lengyel József kommunista íróról találok dokumentumokat. Norilszk a világ legnagyobb nikkel kitermelője. Az északi pólushoz közel a legnagyobb város. A világ legnagyobb, legiszonyatosabb kényszermunkatábor rendszere hozta létre. Elmondhatatlan az az érzés, ahogy az élő forgatagban egymás után ismerem fel a 40-es, 50-es években létrehozott szerkezetét, az utcákat, a házakat. Miközben érzem körülöttem a város lüktetését, elborzaszt az a tudat, hogy itt minden téglához, minden vödörnyi cementhez, minden centiméternyi földhöz százezrek vére tapad.
Ez az a tér, amiről Feri bácsi besélt nekem, hogy itt építették ezeket a házakat, és az egyik épületben ők csinálták, ő is építette a padlót. Én szerintem ez lesz az.
Én szerintem ez lesz az. Ez az épület.
A várostól távolabb fekvő lágereket is meg akarom keresni. Stasz segít eligazodnom, amíg lehet, busszal megyünk.
бумаги висит план. На нем фрукты, овощи нарисованы. Вот это вот единственное решение.
A nyílt tundrán feltámadt viharos szélben a mínusz 25 fok szinte már elviselhetetlen. Elhagyott bányák, ipari üzemek építményeit keressük. Mindazt, amit az idehurcolt százezrek a puszta kezükkel építettek. Minden út, minden vasúti töltés alapját ők emelték a mocsaras, örökké fagyott tundra fölé, lapátról lapátra, talicskáról talicskára. Tasszal, a vasúttól, ami a Jenyiszei parti kikötő Dugyinkát köti össze Norilszkkal, felkeressük az Alevrolitov lágert. Itt aleuritot, iszapkövet bányáztak. Innen a neve. Majd igyekszünk minél több kényszermunkatáborhoz eljutni. A legjobb állapotban lévő téglaépületben lehetett a táboron belüli börtön is, erre utalnak a szűk helyiségek.
Тихо. Так, сохранившуюся. И все.
Здесь, чтобы
еще не было. Это не больше метра, да?
Да, это не больше метра.
Думаю. Дачи не перебрасывали, ничего не попадало.
Это тоже так.
Да, общий коридор. С него общая решетка.
Amint alább hagy a szél, gyönyörködünk a részgyár kéményeiben, pihenünk egy kicsit.
Это куда идет? Студенку. Студенку.
Magammal hoztam Zimányi József könyvét, ő egy kárpátaljai lelkész volt, akit ide hurcoltak. Szeretnék ebből a könyvből felolvasni egy részt. Sokat kellett szenvednem társaimtól, akik amíg elhitték, hogy nem szimulálok, hanem egyszerűen fizikailag képtelen vagyok elvégezni a kirót munkát, amit követelnek tőlem. A Stalin rend annyira pokoli volt, hogy arra ösztökélték az embert és a brigádtagokat, hogy gyötréssel vegyék rá brigádtársaikat a nagyobb teljesítményre. Hiába teljesített valaki egyénileg 150%-ot, én lerontottam az övét is, és az egész brigád átlag teljesítményét. Így persze nem jött ki a 100%, mert többen gyengék voltunk, és nem tudtunk még 50%-ra sem teljesíteni. Ilyenkor mindenki kicsi kenyeret kapott. Persze nem csoda, ha ütöttek, vertek a társaim, hogy kiverjék belőlem a nagyobb teljesítményt. Több mint egy hónapig minden nap megvertek, nem is egyszer. Akármi hiba volt, mindennek az oka a magyar volt, és ütöttek, ahol értek. Olyankor egyszerűen lefeküdtem a hóba, összegömbbe jöttem, mint egy sündisznó. A hasam és az arcom védtem, a lábam összehúztam, összegömbbe jöttem. Ők meg rúgtak, ahol értek, de nem sérültem meg. És amikor dühük csillapodott, amikor már kirugdosták magukat, én felálltam, levertem a havat, és folytattam a munkát ott, ahol abba hagytam. Előfordult, hogy egy kis fiatal, 15 éves fiú, brigádvezető pofozott meg engem, mert nem tudtam a normát teljesíteni. Úgy éreztem, hogy meg tudnám verni, de lefogtam magam, és azt mondtam neki. Mondd meg nekem, ismered-e te Jézus Krisztust? Azt mondta, melyik utcában lakik, soha nem hallottam róla. Úgy megsajnáltam, TBC-s volt, nem sokára meghalt. Most, ilyen körülmények között, minden nap megverik az embert, élelmet nem kap eleget, ruhát nem kap elég jó minőségűt, aludni nem hagyják rendesen. Hogyan lehet életben maradni? Hogy lehet azt mondani, hogy ez csak egy munkatábor volt? Ez nem haláltábor volt. Akik ilyet mondanak, azok nem gondolják ezt végig. Hogy milyen borzalmas volt itt akkor az élet. Milyen borzalmas viszonyok voltak. Gyakorlatilag elmondhatatlan. Ahogy mi most élünk, ez felfoghatatlan.
Вот мы по этой дороге могли с тобой пойти. Вот она идет. И нормально сюда вышли. Это старый кабель связи. Еще лежит. Старое дерево проходит. Где-то ждут сигнала какого-то.
Annak idején a lágerrendszert működtetők, fenntartók, a beosztottak, a katonák, az őrség, a parancsnokság. Ezek az emberek végezték a dolgukat, és hitték azt, hogy ez szükséges, hogy ez jó, hogy jót cselekszenek. Erre minden embernek szüksége van most is. Mindenkor, ez egy nagyon emberi tulajdonság, szükségünk van arra, hogy úgy érezzük, hogy fontos az, amit csinálunk, hogy jó az, amit csinálunk. És az ideológia ez megvolt akkor, a vrag naroda oroszul, a nép ellensége. A nép ellensége, mint állat végezte itt a dolgát, és azok a katonák, őrök, az őrség, a tisztek, a munkavezetők, azok mind úgy gondolták, hogy ez így helyes, hogy a nép ellensége nem érdemel többet, mint azt, hogy rabszolgamunkát végezzen, mert ő a nép ellensége. Ezek az emberek mind a nép ellensége volt az ő szemükben. Rosszabbak voltak, mint az állatok számukra. Az ideológia ez volt. Tulajdonképpen, hogyha úgy tekintünk erre az egészre, akkor azt látjuk, hogy ezek az emberek is meg voltak tévesztve. Vagyis áldozatok. Áldozatai a rendszernek.
По лету здесь не пройдешь, тут болото. Мы с тобой сейчас идем среди вот этих кустов, болотина.
A nép ellensége lett Lengyel József kommunista író is, akit a 20-as években üldöztek Magyarországon kommunista nézeteiért, majd 1930-ban Berlinben, akit ebbe az ideológiába vetett hite, vakhite vezetett, vezérelt a Szovjetunióba. Végignézte a kirakat pereket, majd őt magát is a 30-as évek végén koholt vádakkal letartóztatták, bíróság elé állították, és gulágra ítélték, gulágra hurcolták, Noriszba hurcolták. Csak 1955-ben térhetett haza Magyarországra, 16 év gulág után. És bár utána megtapasztalta 1956-ot, és végignézte, megtapasztalta a kádári rendszer megszilárdulását, ennek ellenére képtelen volt felfogni. Képtelen volt felfogni, hogy a rendszert egyfelől a gonoszság, az aljasság, másfelől pedig a vakhit tartja egyben. Erre a vakhitre, az ő vakhitére is szüksége volt ennek a rendszernek ahhoz, hogy így sok áldozatot szedjen és így sokáig fennmaradjon. Mindazok, akik megkövetelik saját hitük tiszteletét másoktól megkövetelik, ugyanakkor mások hitét nem tisztelik ugyanoly módon, azok a Lengyel Józsefek után járnak. Lengyel József kommunista volt. A kommunisták elvették mások jogát a szabad véleménynyilvánításhoz, a szabad vallásgyakorláshoz, a szabad gondolatokhoz, szabad gondolkodáshoz. Akik hasonlóképpen gondolkodnak, akik hasonlóan gondolják, hogy ez nekik joguk van, azok a Lengyel József útján járnak. És ez a szerencsétlen sors, ez a szerencsétlen emberi sors Lengyel Józsefé, legyen számukra intő példa.
Да, чувствуешь, газ нас накрывает, медный завод с газом. Уже газ пошел.
Вот газ пошел.
Где торчит железо под ногами?
A város felett magasodós Mittiha hegyen járunk, ahol szenet bányáztattak a rabokkal. Sok lelőhelyet, így ezt a szénbányát sem művelik már, pedig szinte az egész hegyet fekete antracit borítja. A Putorán plató és a Tajmir félsziget találkozásánál rendkívüli lelőhelyeket tárnak fel újra és újra. Norilsk környéke részben, platinában, nikkelben, ritka fémekben, kőszénben és olajban is gazdag. Ezeket az ásványokat a 19. századtól fokozatosan fedezték fel, és amikor Sztálin megszilárdította a hatalmát, az 1930-as évek elejétől az addigi szabad munkásokat fokozatosan rabokkal cserélték fel.
Сейчас мы туда и пройдем аккуратненько по этому.
Újabb és újabb üzemeket húznak fel a régiek helyére, de közben mindenütt látszik a gulág. Sok ezernyi négyzetkilométeren érezni a múlt jelenlétét. A hegy lábánál sokáig nem valamiféle kegyelet helyszíne volt a temető, csak úgy elkaparták itt a tetemeket. A különféle nemzetek végül ide állították emlékműveiket áldozataik tiszteletére. A városba visszatérve megismerek egy újabb, itt szokványosnak számító családtörténetet. Nagy Esda a Norinszki lágereket túlélő édesapjáról mesél.
Он сюда попал. Вот на по этой железной дороге, где мы были с Сашей 2 года назад, мы были в августе по этой старой железной дороге, где все сюда вот попадали, и это страшно, конечно, вообще так вот представить себе путь. Но он был молодой, ему было 18 лет. Он уже прошел эвакуацию, уже прошел работу на заводе, уже прошел побег. Как-то он же там голодал, уже прошел много уже у него было за плечами. И... Причем ситуация с его семьей родной, ленинградской, вообще непонятна. Он говорил, что у него отец был священником. Мама стоматологом, а дядя работал управляющим на кондитерской фабрике. А те, кто остались... Судьба их неизвестна, потому что он сказал, что в дом попала бомба, и все погибли. Ну, когда, вот, допустим, я подросла, и мне было там лет 8, и я сломала палец, мы пошли в травмпункт. А Норильск был тогда, ну, мало сказать, что он был страшным городом, он был очень страшным городом, потому что мало того, что сидели все, была еще колония большая. И здесь как-то очень было это развито, что криминальные вот эти вот группировки, они постоянно между собой как-то конфликтовали. То есть было страшно. И мы когда сидели в этом травмпункте, зашла группа людей, вот мужчин, молодых и очень наглых. И они начали его задирать. И я прям ощутила, вот, что он вообще не боится. То есть у него было такое состояние, что ну, он не боится. И только потом, вот, когда я узнала, что он прошел, какую школу жизни, я поняла, почему он не боится.
Bori néni hegyvidéki lágerét, Nagornit szeretném még felkeresni. A völgyben egy egész elhagyott települést találok. Nagy Esda férje, Szása meg akarja mutatni a régi bánya kráterét, és a környék egyetlen, még nyomokban fennmaradt lakóbarakjait. Ezért velem tart.
Что ты делаешь?
Я фотограф, дизайнер. Книжки делаю.
Сколько лет
живешь здесь? Ну, уже почти 50. 40-45 лет.
45 лет.
Да. Я, в принципе, помню все эти еще когда все на месте стояло, когда все это еще работало, крутилось. Заключенных, правда, уже не было, конечно, но все еще, лагеря еще почти целые стояли. Жалко, что тогда ни фотоаппаратов толком не было, ничего не было, поэтому... А что и было, так не разрешали же ходить снимать все равно. Все равно все, кто жил тогда, когда я в 70-х годах учился в школе, практически все дети сюда попали, родители, точнее, их попали не по своей воле, поэтому...
А твоя тоже так попали?
Ну, у меня деда сюда сослали в 37-м еще году.
И dolgozott annak idején Bori néni is. Ebben a völgyben most is állnak azok az épületek, amiket annak idején építettek. Ahogy Szása mondja, fönn ott a hegyoldalon ott dolgoztak és kubikoltak, főleg nők. Ebben a táborban főleg nők voltak, de itt volt az adminisztrációs központ is, ahol eleinte Bori néni irodán dolgozott. Majd kikerült a munkára, ahol attól kezdve kubikolt. Persze a hegyek azóta már megváltoztak, ezek a hegyek, mert széthorták őket. Gyakorlatilag nem így nézett ki, nem így nézett ki. De lent a völgyben az épületek, azok most is úgy állnak, mint annak idején.
Прям по следам, иди.
когда же?
Вообще вот на эту надо. Ну мы сейчас пройдем так. Вот лестница. По ней они, собственно, и спускались туда на работу. Каждый денек вниз, вечером наверх.
Voltak, akik ebben a kráterben dolgoztak, mások föld alatti tárnákban. Voltak, akik a vasutat építették, vagy üzemeket, és voltak, akik a várost. De mindannyian deszkából összerót, zsúfolt barakokban éjszakáztak. Ezek az idéglenes épületek sehol sem maradtak fent, de Szása ismer egy helyet a fennsíkon, ahol legalább a szöges dolt kerítés oszlopai és a tetőket tartó oszlopok megmaradtak. A végtelenbe vész a Tajmir-félsziget. Amíg a szem ellát, a gulágütötte sebek borítják ezt a tájat.